Дорогие братья и сестры, я, конечно, рад, что видел здесь знакомые лица. Вот. Предполагал, что где-то будем на собрании, но то, что мне придется участвовать вот в беседе с семейными, об этом я не думал. Узнал только сегодня. И, можно сказать, совершенно не готовился для того, чтобы принимать участие вот в этом серьезном вопросе. Для меня проведение, как бы сказать, семейного родительского, ну, самое тяжелое собрание. Я больше всего переживаю. И хотя скажу, что у нас в Петербурге каждый месяц, как минимум один раз, мы проводим семейное родительское служение. Как минимум один раз в месяц. Сейчас даже больше. Мы проводим один раз беседу, один раз в месяц со всеми желающими. И один раз в месяц беседа с молодоженами. Ну, кто до 10 лет в браке. Вот и мы поняли, насколько эта тема актуальная. Вот уже у нас не один год проводятся эти беседы. И с прошлого года мы начали и проводить беседы отдельно с братьями, молодыми папами. Но это, правда, у нас не часто, не регулярно. И отдельно с мамами. Это очень важно, друзья. Вообще, моя рекомендация, чтобы во всех церквах регулярно проводились эти родительские, хотя бы просто молитвенные собрания. Насколько они нужны. Значит, я почему боюсь их, друзья? Хотя я сам неоднократно принимал участие во многих рассуждениях вот, по семейным вопросам. И несмотря, что у меня уже внуки есть, вот, я себя считаю очень малоопытным в этом вопросе. И когда я вижу братьев постарше меня, у которых и дети вот, уже постарше, я рад, когда они делятся своим опытом, потому что, наверное, всегда мы будем чувствовать какую-то, ну, как бы сказать, какое-то несовершенство в каких-то вопросах, связанных с семьей. Однажды приехал к нам брат один. Мы вместе с ним покаялись в 75-м году прошлого века. Вот. Он немножко помладше меня. У него большая семья, 9 детей. Ну, это был Ваня Хорев. Я говорю: Ваня, как я рад, ты попал как раз к нам на родительское. Сегодня беседу проводить будешь ты. Вот точно так же, как меня к вам пригласили на беседу. Я говорю: сегодня ты приведешь. Он так посмотрел на меня. Он, знаете, высокий такой, по 2 метра сверху так на меня посмотрел. Геннадий, когда у меня была маленькая семья, я проводил беседы. Когда у меня было 2 детей, я охотно проводил беседы. Когда 3 было, я, знаешь, как проводил беседы. Сейчас у меня 9. Я, говорит, вон там посижу и послушаю. И послушаю. Я понял, как я еще малоопытен в этих вопросах. Братья и сестры, мне тоже, чем старше становлюсь, тем иногда и сложнее. И сложнее, когда дети свои уже подрастают, когда начинают они вступать в брак, свои семьи у них образовываются, когда внуки появляются. Вот, я понял, как все непросто. Братья и сестры, я, конечно, поделюсь каким-то своим опытом, может быть, очень маленьким. Вот, что-то я еще не приобрел в совместных рассуждениях, готов обогатиться вашим опытом и совместно помолиться о наших нуждах. Тему, которую я хочу затронуть, я прочитаю текст, на который мы никогда, и я во всяком случае, никогда не проповедую в церкви, но иногда прочитываю отчасти, вот на подобных общениях. И то я всего, наверное, один раз в жизни его прочитал, этот текст, который прочитаю вам сегодня. Но я буду читать два текста. Один, на который я неоднократно проповедовал, а один, на который я не проповедую. Значит, первый текст, братья и сестры, и мы сегодня будем о нем рассуждать. Это то, о чем я, как бы сказать, не говорю, как правило, и нигде не проповедую. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 5 текст. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 5 текст. Я не буду его толковать, друзья, подробно объяснять. Я возьму одну короткую вот мысль из прочитанного текста. Она как бы будет такой основополагающей вот в нашем родительском таком семейном общении. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 5 текст. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве на время по согласию, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». И второй текст. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Я читаю с 38 стиха. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 38 стиха. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» И говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Братья и сестры, с первого прочитанного текста я возьму одну короткую мысль, как я уже сказал. Это не только рекомендация, не только совет, как направление вот, в важном семейном союзе, который сделал апостол Павел под вдохновением Духа Святого. Будьте вместе. Будьте вместе. Братья и сестры, вот мы здесь семейные. Вот ваши мужья вон там, сестры дорогие сидят, вы здесь. Вы сейчас врозь сидите. Пойди разберись, где у кого какая жена. Вот, ну, кого знаешь, того знаешь, а так нет. Вот. Побудем мы здесь врозь, а потом каждый поедет в дом свой. Братья и сестры, мы поедем в свои дома. В свои дома. Со своими близкими, родными, любимыми поедем в свои дома. Значит, два важных вопроса, которые я хочу сегодня затронуть. Это взаимоотношения супругов. Дома, в своей личной комнате, в обществе, в церкви. И вопрос воспитания детей. Вот если мы что-то успеем, сейчас скажем, то мы и коснемся этих вопросов. Если у вас возникнут вопросы по беседе, вы можете задать открыто или записочку написать. Рави, где живешь? Рави, где живешь? И Христос сказал: пойдите, посмотрите. Они пошли и увидели. И они там остались. Наш Господь где-то жил. Где-то жил. Сколько Он был в своем доме? Ну, мы можем только предполагать. Немного. Хотя Иисус Христос мог говорить так: лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, сыну человеческому негде преклонить голову. Все-таки Христос был в других домах. Был где-то и дом, в котором Он тоже сколько-то проводил времени. Пойдите и увидите. Они пришли и увидели. Братья и сестры, я уже сказал, что мы пойдем в дома наши. Пойдем с нашими близкими. И в наши дома тоже ходят. И у нас есть определенный уклад в наших домах. И там воспитываются наши дети. И там происходят самые близкие, тесные взаимоотношения супругов. Все начинается с наших домов. Дом имеет очень важное значение. Вы знаете, когда я решил жениться, вот, но время такое было сложное. Вот это был 81 год. Когда я решал брачный вопрос. Я сделал предложение сестре, она дала согласие, очень быстро, мы с ней договорились, вот, мы решили все вопросы с ней, значит, будущего брака. Она сама с Эстонии, с Прибалтики, вот, с города Валга. Значит, нас уже объявили в Петербурге, объявили в Валге, остается несколько дней до брака, совсем мало. И она приехала в Петербург. В родительском доме мы с ней сидим, беседуем. Она говорит: «Гена, можно задать вопрос?» Я говорю: «Конечно». Она смотрит на меня и говорит: «Гена, а где мы будем жить?» А я, вы знаете, так изумленно на нее смотрю и говорю: «Нина, я как-то об этом не подумал». Знаете, вы бы видели ее выражение лица.
И я тут спохватился. А где я буду жить? А где я буду жить? Братья и сестры, вот так куца мы начинали. Вы знаете, я был руководителем молодежи. Ну, конечно, надо было и брачный вопрос решать. Даже по моему положению. Мне советовали, это надо было делать. Но я так неуклюже все это делал. У меня одно служение. Вы знаете, я только, вот меня сочетали. В субботу был брак. А в воскресенье, мы идем на собрание, и я увидел молодежь, говорю, Нина, и я побежал. Она, стой, я забыл, что я женатый, я забыл. Гена, ты куда? Я говорю, да там надо сейчас вопрос решать. Ну, вот такие мы были. И не все было очень гладенько, не все было хорошо. Я понял семейную жизнь спустя много лет. Я даже вам еще одну историю расскажу. Хотя мне... Жена, когда узнает, что я начинаю рассказывать, я, знаете, стал рассказывать после того, как 25 лет вот мы совместной жизни прожили, вот свадьбу серебряную отметили, я вдруг начал откровенничать. И она узнает, иногда говорит, зачем? Я говорю, ну вот так вот как-то получается, наверное, что-то надо уже рассказывать. Вот, более молодым. Ну, опять, это та же самая родительская комната. Может быть, еще меньше до брака осталось. Она говорит, Гена, я тебе еще один вопрос хочу задать. Я говорю, да пожалуйста. Она говорит, а ты меня любишь? Я говорю, ты знаешь, Гена, да конечно люблю. А сам еще не понял, что это такое. Конечно люблю. Она смотрит на меня преданно. Правда? Я говорю, да конечно люблю. Братья и сестры, мы год прожили с ней вместе. Я никогда ей не говорю, что я ее люблю. Она говорит, Ген, ты меня еще любишь? У нас уже ребенок родился. Я говорю, Нина, люблю. Какие вопросы? Прошло еще несколько лет. Она мне неоднократно задает вопрос. Гена, ты меня продолжаешь любить? Я говорю, да Нина, да люблю. Ты еще не видишь? Я все для тебя делаю. Я тебе цветы иногда дарю. Вот. Да говорю, стараюсь устроить как-то. Да люблю. Нет, ты меня любишь? Да люблю. 20 лет прошло. Она говорит, Гена, ты меня любишь еще? Вы знаете, к 25 я понял только. Она меня не спрашивает, я ей сам говорю. До меня дошло. И вы знаете, как легко я с ней расстаюсь. Как я легко расстаюсь со своей женой, когда я говорю, Нина, я тебя люблю, буду молиться, вот, буду ждать встречи. Да, может быть, надолго уедем. Мы сейчас так хорошо с ней расстаемся. Не знаю, сколько продлит Бог жизнь. Вот я уезжаю, она мне записочку какую-нибудь положит в Библию, вот, как свое хорошее пожелание. Я так складываю эти записочки. Братья и сестры, ну, это годы ушли. Я только понял, как важно своей супруге сказать, что я ее люблю. Я ее люблю. Братья и сестры, вот, если кто-то очень равнодушно относится к своей супруге, мы... Я понял только через 20 с лишним лет. Лучше понять это пораньше. Поменьше будет седых волос на голове супруги, поменьше будет морщин и переживаний, когда мы дадим достаточное внимание вот, тому, кто самый близкий, дорогой наш человек. Братья и сестры, о наших домах надо заботиться. Значит, мы прочитали первый текст. Я хочу прочитать еще. Значит, я был очень, как бы сказать, ну, в этом вопросе неопытные. Но Бог, глядя, может быть, на мою наивность и все-таки искренность, вот, и что я все что-то хотел для Бога сделать, не считая со своим ни временем, ни с положением, Бог поправлял это все. Бог поправлял. И скреплял наш брачный союз ради Господа. Когда я не ради дома жил, а Бог устраивал и мой дом. Но я хочу сказать, друзья, что мы должны позаботиться о наших домах. Мы должны. Значит, мы уже сказали, что мы вернемся в наши дома. И мы вернемся с какими сердцами? Я беседую в одной семье. Сестра, она бабушка. Ей за 70 лет. Я пришел ее навестить. Она Геннадий Сергеевич. Вот вся жизнь прожита. Вся жизнь. Вот моя квартира. Вот там, в соседней комнате, мой муж, у меня такое горе. Геннадий Сергеевич, я ему все готовлю, мы вместе кушаем, у нас общий холодильник. Мы с ним чужие. Мы давно стали совершенно чужие. Два старичка. Прожита жизнь. Она сейчас умерла, недавно совсем умерла. Мы чужие, братья и сестры. Мне становится страшно. Как? Вместе, в одном доме, под одной крышей. Все устраивали. И люди чужие. И мы с этим иногда сталкиваемся. Пошли домой, побыли где-то вместе, пришли в дом чужими. Там его комната, там ее комната. Так, дети в промежутке где-то, что-то как-то. Братья и сестры, какое впечатление у детей наших. Они видят абсолютно все. Абсолютно все. Вы знаете, мама у меня рано умерла. Ну, мне 18 лет уже исполнилось. Я с большой радостью отмечаю, что я только один раз, ну, это мое горе, только один раз видел в жизни, что родители на повышенных тонах разговаривали. Только один раз. И то так получилось, когда я неожиданно вошел в комнату, где родители ссорились. Нет, они не ругали друг друга скверными словами. Они просто на повышенных тонах, о чем я не понял даже, о чем я не вмешивался. Вот мне стало так не по себе. Родители сразу замолчали. Я понял, что какая-то разборка. А так никогда не видел, чтобы родители ссорились. Я думаю, Господи, как ты милостиво отнесся к нам, что не показал взаимоотношения родителей, когда у них плохое настроение или что-то между собой делалось не так, как должно. И мне папа, он уже совсем уже старенький стал, говорит, я уже служитель церкви, он, сынок, говорит, не все у нас было так хорошо, не все с мамой, не все. А мы не видели, братья и сестры, у нас дом был родной, родной. И нас дом тянуло. И вот, когда мы создаем атмосферу в доме, друзья, такого гостеприимства, уюта, добросердечного взаимоотношения между родителями, между детьми, детей наших будет тянуть в дом. Нас тянуло улица, мы спортом там занимались, но как я любил свой дом. Как я любил свой дом. В одном городе ко мне подошел один брат. Он член церкви. Молодой, он еще в брак не вступил. Он говорит, Геннадий Сергеевич, объясните мое состояние. Я очень не люблю быть в своем доме. Я готов переночевать у своих друзей. Если есть возможность остаться в молитвенном доме еще где-нибудь, я не приду домой. Я не приду домой. Я говорю, сам не знаю, почему. Я, знаете, его наставлял, ободрял. Плохо слышно, да, братья? А сам понимаю причину. Я понимаю причину, но я ему не говорю причины. Не говорю. Я его наставил, как должно. Мы помолились вместе с ним. Через некоторое время подходит его брат. А он еще не член церкви. Геннадий Сергеевич, хочу побеседовать с вами. Я говорю, пожалуйста. Ну, я хотел бы исповедоваться, помолиться. Не член церкви, но уже парень взрослый. Уже 18 лет где-то ему. И он говорит, Геннадий Сергеевич, а в чем причина, что я дом свой не люблю? Вот вы знаете, мне не хочется идти домой. Не хочется. Это родной брат. А я сразу вспоминаю его папу. Я молчу, конечно, про это. А я вспоминаю его папу. А папа хороший брат. Он и сейчас хороший. У него большая семья. Но как он не любил быть в доме своих родителей? Я помню, как он ходил по верующим, где-то остановиться, лишь бы переночевать, покушать где-нибудь, знаете, но только не в свой дом, только не в свой дом. И думаю, Господи, годы прошли, у него уже своя семья и дети. Как по наследству передалось. А у папы сейчас такая тяга. Он, знаете, готов даже куда-то поехать, если его пошлешь. Вот, вроде как на служение поучаствовать. Но не потому, что он так ревностно хочет что-то для дела Божьего сделать. А я вижу, ему домой не очень хочется. Там большая семья, там все, знаете, там надо одно, другое, третье. И в детях передается. Братья и сестры, как плохо, когда в нашем доме создается атмосфера, что кто-то там быть не хочет. Особенно, если касается это наших детей. И, наверное, надо найти причину. Братья и сестры, наши дома вот, должны быть настолько открыты для детей, друг для друга. Пойдите и увидите. Пошли и увидели. Конечно, мне немножко трудновато вам проповедовать на эту тему. Потому что, в общем-то, у вас хорошие устроенные дома. Ну, не как у нас в России. Никак. Там чуть-чуть другой профиль, мне надо в другом направлении говорить. Но я хочу и для вас кое-что сказать. У нас тоже некоторые братья живут уже в хороших домах. И вы знаете, иногда атмосфера в хорошем доме складывается хуже, чем в чуме. Знаете, чум такой, да? Вот недавно с Николаем Степановичем были. Вот в одном гостеприимном чуме. Ну, что там? Все в одной маленькой комнатке. Под шубами, под этими. Сырым мясом нас накормили. Я не знал, как его кушать. Но так мне его не хотелось. Ну, надо было, потому что никуда не денешься. И вот макаем в соль это сырое мясо, кушаем так вот. Ну, сколько там доброты, сколько маски. И вот некоторые наши пожили в чумах. С больших домов туда уехали наши. И вот сестра одна говорит, братья, говорит. И не только она. Это мы уже слышали такое распространенное мнение. Когда мы привыкаем к простой обстановке, мы делаем вывод, как мало нам в принципе надо. Как мало нам надо для жизни, для радости. И когда мы приезжаем в наши устроенные дома, как много нам там всего надо. И суета, забота, переживания, потом инсульты, инфаркты, чего только нету. А как мало-то всего нам надо для счастья. И говорит, чем проще, чем меньше, тем оказывается уютнее. И так может быть, братья и сестры. Ко мне подошла одна сестра. Она говорит, Геннадий Сергеевич, я хочу пригласить служителей. Муж дал согласие, муж неверующий, бизнесмен. Уже в солидном возрасте, старше меня, лет на 8. Помолитесь в нашем доме. Муж дал согласие. И мы с братом под Петербургом, у нас там, со служителем поехали. Братья и сестры, мы приехали к современному коттеджу, знаете, так все это устроено. Он человек богатый. Вот, занимал очень крупный пост, вот, связан с нефтяной промышленностью, с газом, там, ну, все это в этой области, с энергетикой. Вот, все ему подвели к дому, там все устроено. Дом, как дворец. Как дворец. Вы знаете, он нас очень гостеприимно принял. Мы помолились, побеседовали. Он говорит, я вам покажу весь свой дом. И вот в несколько этажей, 4 этажа где-то у него, от подвала до верха, потом рядом сауну, все нам показал. А жена ходит, она член нашей церкви. Братья, говорит, вы первые, кому он все показал. Они живут вдвоем. Двое. Она нам говорит, братья, места не нахожу. Мне бы маленькую комнатку для тишины и спокойствия. Ничего этого не надо. И он мечется в этом доме. Мечется. У него никакого покоя. Если бы видели, как он себя тут ведет. Если бы вы видели. Я его успокаиваю. Ничего не мило в этом доме. Ни хруста, ни люстры эти. Ничего. Ни мебель эта, которую он там то с Италии, то еще откуда-то попривез. Ничего не мило. И мне, говорит, такая тоска, мне страшно в этом доме. И он согласился помолиться, потому что ему самому уже стало страшно жить в этом доме. Страшно. Помолитесь. Я думаю, как мало человеку надо, маленькая комнатка. Они вдвоем. Зачем все это? Чтобы ходить в страхе, в ужасе. Она говорит, ночью. Нет, не потому, что сейчас гранату бросят, там все охраняется где-то. Не потому. А вот сама атмосфера какого-то ужаса в доме. Какого-то страха. Дорогие братья и сестры, какая атмосфера в наших домах? Какая атмосфера? Что у нас на первом месте? Вот, как мы создаем уют в нашем доме и хорошую духовную атмосферу? А в общем-то все начинается со взаимоотношений у супругов. Все с этого. Братья и сестры, я смотрю, что стрелки часов так быстро бегут. Где-то я немножко буду сокращать. Может быть, библейские примеры. Свои примеры. Из личной жизни. Я хочу еще один текст прочитать. Даже, вы знаете, такие известные, благодатные люди, вот, они имели свой кров. Я хотел несколько библейских примеров привести. Наверное, приведу только один. Первая книга Царств, 7 глава. С 15 стиха. «И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиль во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его. И там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу». У Самуила был дом. Вот. Какой он был, хороший или плохой? У него была семья. Думаю, что дом был неплохой у Самуила. Вот. Дом был видный. Людей там было, наверное, около его дома собиралось немало. Можно привести библейский пример, как Саул однажды со своим слугой пришел в этот дом. Да, этот дом был Самуила. Братья и сестры, ну, в наших домах бывает не все хорошо. И кое-что может попортить нам, если мы вовремя что-то не поправим в наших домах. Вы знаете, даже великие люди, духовные, вот, они где-то могли повредить чему-то в своих домах. Ну, например, Самуил. Вы знаете, когда он совсем состарился, и мы считаем, пришли к нему старейшины и говорят: «Поставь царя над нами». А он с судьями поставил своих сыновей. А их не воспринимают. И говорят, они уклонились в корысть. И Самуилу так было прискорбно. Братья и сестры, я никогда Самуила не сужу. Совершенно. Я не вижу, чтобы его Бог осудил. Вот. Но я думаю, что иногда мы что-то недосматриваем. И это отражается на наших детях. Как-то... А я сам это неоднократно испытывал в жизни. У нас Борис Борисович, он проводил беседу, пресвитер еще в нашей церкви один. И как раз он говорил о нашем служении, взаимоотношении с детьми и какой отпечаток накладывает на детей любые наши действия. Что они услышали, увидели, как мы разговариваем с другими. Дети все улавливают, братья и сестры. И у них сложится вот... сложится внутренность, вот, самое лучшее воспитание и самое худшее. Это наша личная жизнь родительская. Братья и сестры, это самое воспитание может быть самым лучшим и самым худшим, если все между нами плохо. И вот он говорит: «Братья, я вот по долгу служения часто посещаю верующих, с вечерей Господней посещаю. И я беру с собой детей. Братья и сестры, я точно так делаю. Если есть возможность, я с собой детей. Они споют вместе. Мы там с ними декламацию можем рассказать. Они стих какой-то расскажут. Бабушки радуются, если мы больных тем более навещаем». Вот. И он говорит, и я, говорит, заметил. Я в одно место приезжаю, а после вечери, что обычно? Бабушка тем более знает, если, или человек больной, скажем, заболевший. Служитель придет. После этого стол накрывается, как правило. Ну, вас тоже принято за столы сажать. Неплохо, с одной стороны. И вот, говорит, стол накроет, а потом начинается. Мы уходим, нам торбочку в дорогу, И как правило, детям там, одному кулек, другому кулек, третьему кулек. И мы, говорит, одну посетим, потом следующий этим. Кульки прибавляются. Значит, мы приезжаем домой с сумкой. Так бывает, говорит, иногда.
ну, не то, что сумка большая, но, знаете, там яблочко дали, там бананчик дали, ну, оно вроде и неплохо. И вот однажды, говорит, мы приехали, совершили заповедь, нас не покормили, мы хорошо распрощались, а мои дети, говорят, а подарки где? И так смотрят изумленно на хозяев, а подарки, говорит, где? Борис говорит, стоп. Я, говорит, понял, куда мы идем. Братья и сестры, это было издавна. Тема о подарках у меня есть, но я просто совершенно ее не сумею затронуть сегодня. Я когда начал просто этот вопрос исследовать со стороны Библии. В отношении подарков, взяток всевозможных. Тут есть о чем порассуждать, есть о чем поговорить. Братья и сестры, но это уходит в глубокую древность. Саул говорит своему слуге, отец уже о нас беспокоится, надо возвращаться домой. Он говорит, тут есть прозорливец. Вы помните, как Саул ответил на предложение его слуги? А с чем мы к нему придем? А с чем мы придем? А то он говорит, вот у меня есть чего принести. Братья и сестры, и так было. Иессей отправляет Давида, сына своего, проведать его братьев и говорит, начальнику возьми, сыра столько, изюма столько, это вот начальнику отнеси, хлебов столько. Братья и сестры, так было принято, входить с подарками. И кто-то к этому привыкает. Братья и сестры, и мы воспитываем наших детей. И бывает целая беда. И вот мы видим, а дети-то Самуила, они все это видят. Папе идут, идут со всех, пойдем к прозорливцу. Так вообще во всем народе такая молва была. Пойдем спросим у прозорливца, а что принести? И дети видят, братья и сестры, а потом они выросли. И мы считаем, уклонились в корысть. И брали подарки. Братья и сестры, и мы можем что-то не заметить в нашей жизни. Какой уклад у нас? Либо мы скрягами становимся, либо сплетниками, либо болтливыми, либо способными друг на повышенных тонах разговаривать друг с другом. И мы даже не замечаем. В одном месте мы говорим, вы что так друг на друга кричали? Вы же, мужина, мы кричали, мы нормально разговаривали. Братья и сестры, они даже не замечают, как они кричат друг на друга. То есть это нормальный уклад жизни – кричать. Нормальный уклад жизни становится кричать на детей. Они воспитываются как на дрожжах, на криках, на шлепках, на подзатыльниках. Может быть, у вас так нет, но я знаю такие случаи. И это все откладывает отпечаток. Братья и сестры, это в доме все происходит. В доме. И потом дети вырастают. Я скажу, братья и сестры, нас родители воспитывали слабовато, на мой взгляд. Слабовато. Папу я почти не видел. Работа и служение. Мама тоже работала на производстве, где-то как-то вот, ну, время было очень тяжелое. И, конечно, где-то что-то мы не добрали по воспитанию. Но взаимоотношения родителей, у нас все пришли к Богу. Все наши, ну, в нашей семье, все члены церкви. Вот. И даже у меня два брата женились на неверующих. И они все покаялись, пришли к Богу. Все, только что попозже. И вы знаете, вот папа, когда умер, все мы отмечаем, в общем-то, это заслуга родителей, что они своей жизнью могли привести нас к Богу. Мы не сразу же пришли к Богу. А у нас была одна семья, мы с ними хорошо дружили, они жили в пригороде, мы иногда на даче там были. Большая семья, 10 человек детей, железная дисциплина, железная. Там идеальное было послушание, идеальное в этом доме. Вот. И мне, вот мамочка этой семьи, которая сейчас уже глубокая старушка, она мне говорила, вы знаете, я уже служитель церкви, у меня уже самого большая семья. Она исповедоваться пришла. А мне даже стыдно. Я помню, как я у них на даче был, мальчишкой. Пошаливали, мы там немножко не слушались, вот так где-то бегали, там, знаете, ну, как мальчишки. А сейчас
Вот она бабушка уже, ну, сейчас она глубокая бабушка, тогда она уже пожилая женщина. Она говорит: Геннадий, как я осуждала вас, ваших родителей, как я осуждала. Я, говорит, не знала, что такое, чтобы мой ребенок меня не послушался. Я, говорит, такого не знал. Если я сказала, вот это обязательно ребенок выполнит. Но там на такой жесткой дисциплине все воспитывалось. И мы это все хорошо знали. Вот. Она пришла исповедоваться. Почему? Братья и сестры, семья развалилась. Семья развалилась. Дети разбежались. Кто в мир, кто отлученный. Они с мужем поссорились. И я теперь их примиряю. Понимаете? И мне неудобно. Это они меня когда-то воспитывали. То за ухо, то еще как-нибудь за шиворот. То я помню эту железную руку, как она нас наказывала. Этот дядя, брат наш, вот старший. А он нас наказывал, хотя мы не его дети. И наказывал, знаете как? Он нас поймал, он даже шлангом отходил. Вот. Ему показалось, что мы виноваты. А мы не виноваты были. Я до сих пор думаю, ну доказали эти за что. Ну попало, ладно. Мы не обижаемся сейчас, мы понимаем, всякое бывает, братья и сестры. Но там просто такая железная была дисциплина. И вот они растут все. Растут. И вот старший сын пришел с армии. И вот он папу ослушался. Папа ослушался. А это, знаете, при нас было. Мы так порадовались. Он пришел такой здоровый сын, с папой ростом уже почти. Вот папа у него высокий. И папа взял ремень по привычке. А сынок накачался в армии. Бицепсы вот такие у него. Он так папину руку перехватил. И говорит: папа, так спокойно. Твоя власть над нами кончилась. И все дети в мир. Один, другой, третий. Один наркоман. В тюрьму там. И пошло. Братья и сестры. И вот семья в таком вот состояние оказалось печальным. Кстати, сейчас все поправилось. Почти все. Я очень рад. Уже к старости там совсем. Вот плохенькие. Но я думаю, почему? Почему? Дети воспитывались под страхом. Но когда они с этого страха вырвались, все убежали с этого дома. Убежали. Родители остались одни, вдвоем. А потом супруга оставила своего мужа. И он несколько лет жил один. Она говорит: а я буду лучше жить с детьми. И вот мне надо было их сводить, примирять, увещевать. Мы их даже наказали, братья и сестры. И я был участник. Мне так было стыдно пожилых людей. И думаю, когда-то примерная семья. И они поссорились. И поссорились из-за детей. Что дети вот так пошли. Братья и сестры, какая атмосфера складывается в наших домах? Мы с вами прочитали «Будьте вместе». Братья и сестры, я хочу как бы несколько принципов и несколько пожеланий сказать для вас. Будьте вместе. Во-первых, наши дети не должны видеть в наших домах наших ссор. Братья и сестры, у нас могут быть недопонимания. Я много раз сталкивался. Я сам знаю, я уже много лет в браке, скоро уже 30 лет. Как оно бывает? Дети не должны видеть наших ссор. Вот это первый принцип. Разбираться в своей спальне, в своей комнате, за закрытой дверью, между собой. Выяснять все отношения решать перед Богом друг с другом, но дети не должны видеть наших ссор. Это один из важных вопросов. Братья и сестры, если в доме все будет нормально в этом плане, оно потом дальше будет распространяться на церковь, на общество, там, где мы находимся среди людей. Дети не должны видеть наших ссор. Еще один из принципов наших взаимоотношений. Братья и сестры, дети должны видеть, что мы друг друга любим. Мы друг друга любим. В чем это может выражаться? Вот, в чем это может выражаться? Братья и сестры, я со своего опыта, как у нас. Может быть, немножко у вас не так. У вас, возможно, свой уклад. Вы тут можете подкорректировать друг друга. Но я считаю, очень неплохо, когда дети видят, как муж что-то своей супруге, их маме дарит. Цветы, тортик принес, подарок, что-то купил такое, ну, интересное, преподнес, чтобы дети видели. Не для роскоши, а вот для скрепления брачного союза. Братья и сестры, считаю совершенно нормальным, если супруги между собой допускают ограниченные ласки. Ограниченные ласки. В чем это выражается? Когда муж уходит на работу, он может спокойно поцеловать свою супругу. И если это дети видят, это нормально. Когда дети между собой имеют хорошие дружеские, ну, например, я своих сыновей учу, так, поприветствуйте друг друга после молитвы. Вы знаете, как они не хотели это делать? Ну, скрепить их между собой. Нет, не сестрами, чтобы братья между собой могли вот так вот. Братья и сестры, дети должны видеть, что мы друг друга любим. Но это ограничено. Только то, что позволено при детях. Братья и сестры, что совершенно, на мой взгляд, непозволительно. Ну, я скажу, как я воспитывался, как у нас, мы слышали от старших наших братьев, как я воспринимал и так всегда старался себя вести. Считаю совершенно недопустимым, когда родители ходят полуобнаженными в своей квартире. Я однажды проводил беседу, а мне один брат говорит, а я в самом нижнем белье хожу запросто. Я говорю, у тебя и девочки есть? Он говорит, да, в своей квартире. Я говорю, ты делаешь большую ошибку. Он говорит, я исправлюсь. Но я, говорит, никогда не думал. Я говорю, считаю недопустимым, особенно если есть девочки, чтобы мы могли ходить полуобнаженными в своем доме. Даже в своем доме у нас должно быть сохранено целомудрие в нашем поведении. Ну, братья и сестры, может быть, у вас эти вопросы решены, но мне приходилось у нас в России их объяснять. Считаю, что в спальню должен поставлен быть хороший замок. И дети в спальню должны сходить, родители, только со стуком и без разрешения не входить. Спрашиваю за одну семью. Вот прошло уже много лет. Какой у них уклад жизни? У них большая семья. А мне брат и говорит, ты знаешь, как они поженились? Вот он повесил на дверь в свою спальню вот шинель. Уже дети выросли, говорит, шинель до сих пор висит, дверь не повесил. Дверь в спальню должна быть закрыта, или дети заходить должны быть только со стуком. Не должно выходить оттуда почти полураздетым. Ни одному, ни другому. Братья и сестры, мы с вами прочитали текст. Будьте вместе. Вместе в своем доме. Очень хорошо, когда есть взаимопонимание и взаимопомощь друг другу. Взаимопомощь. Братья и сестры, и нам надо, на мой взгляд, не чуждаться оказывать помощь друг для друга. Я вам скажу из своей жизни. Для меня помыть посуду, вымыть полы, проблем никаких не составляет. Ну, во-первых, я научился, у меня мама рано умерла. Мы готовить научились. И моя жена сейчас радуется. И у меня, вы знаете, так получилось... Дочка родилась только 6-й. А все сыновья. Вот, ну а что сыновья? Мама не справляется. И они у меня научились все. И мыть, и готовить, и убирать. Вот, и делать все. И вот двое сейчас служат в армии, они заканчивают. Я думаю, как им легко. Они только звонят, мама, мы сегодня курочку пожарили. Была такая возможность там. Сами, у них там есть плита, там сготовить курочку. Проблем никаких не существует. Что надо, они у мамы спросят. Пироги на печку. Все солдаты сегодня были довольны. Наготовили такой салат замечательный. Научились, братья и сестры. И неплохо, когда мы помогаем друг другу. Когда изнемогает жена, я считаю, что неплохо помочь. Я так во всяком случае делал. Не знаю, как у вас тут. Может быть, вам немножко проще, легче. Тут вот машины всевозможные есть. Посуду запустили, а не вымоют. Ну, у нас немножко по-другому. Вот. И когда видят дети, как родители друг другу помогают, это не то, что это твое, а это мое. Братья и сестры, я думаю, что положительно на них влияет наша взаимопомощь. Очень важно иметь сострадание. Кто-то заболел. Дети должны видеть, как мы относимся друг к другу. как мы относимся. И у них воспитывается сострадание. Вы знаете, дети могут не понять. У меня были такие случаи. Вот дети что-то не хотят делать. Я говорю, ну ладно, ребята, не хотите, я сделаю сам. Иду. Я их не ругаю, я их не заставляю. Я говорю, я сделаю сам. И смотрю, даже не пошевелились. И я иду, делаю сам. У меня жена говорит, Гена, как они могли? Я говорю, Нина, перетерпим. Но они видели, что я сделал. Я им сказал. Они пошли, я сделал сам. Она говорит, ты неправильно сделал. Надо было заставить. Я говорю, да, может быть. Я не стал заставлять. Я сделал сам. И знаете, я делал так не один раз. И подходит мне сын, один мой, второй, у него уже двое детей. Он говорит, папа, я вот вспоминаю, как ты нам говорил, а мы не делали. Меня, говорит, такое негодование берет на себя, на меня, говорит. Как я так мог? И ты, говорит, шел и делал. Я, говорит, себе простить не могу до сих пор. Но, говорит, я недавно это понял. Братья и сестры, а он не забыл. И я уже про это забыл. Все, они уже выросли. А он не забыл. И пришло у него сознание. Я сейчас вижу, как он хорошо делает сам. Трудится там. И руки у него такие золотые оказались. Вот. А он когда-то не хотел. Братья и сестры. Вот. Ну, может быть, у кого-то другой подход к этому. Самое главное, привести людей к сознанию, чтобы они могли себя судить. Это самое лучшее, братья и сестры. Мы будем радоваться. Да мы вместе. Братья и сестры, нас домой должно тянуть. Нас домой должно тянуть. Вы знаете, я дома был нечасто. Особенно от года гонения, нелегальное положение, меня братья забрали, но меня всегда тянуло домой. Да, меня арестовали, я расстался с домом, но меня домой всегда тянуло. Я считаю, что это хорошо. Меня сейчас домой тянет. Я каждый день молюсь о доме. Да, я могу долго не быть дома. Я знаю, что меня там супруга ждет, и она меня любит. И когда я еду домой, я знаю, что дом будет готовиться к моему приезду. Вот. И дети ждут. И дети ждут. Дома вместе. Братья и сестры, очень полезно. Не знаю, как у вас, но сколько таких добрых примеров, когда мы не только дома, а начинаем выходить вместе. Я однажды проводил беседу на эту тему, как мы должны вести себя на улице вместе. Я, знаете, как говорил, очень полезно, когда супруги из дома выходят вместе под руку. И после беседы, через день, наверное, я выскочил первый и хотел уже с парадной выходить. Нина говорит, Геннадий, ты забыл, о чем ты проповедовал давеча? Я говорю, Нина, я все понял. Я ее подождал, и мы с парадной выходим вместе. Вы знаете, когда нас смотрят люди? Вот. А нам потом признаются учителя, соседи. А мы, говорит, смотрим с этажа, говорит, а вы выходите вместе, жена в косыночке, хоровоз за мной. Значит, в это воскресенье последнее у нас пасхальное было, и я чуть-чуть задержался. Ну, знаете, так, суета немножко такая, там жена там наготовила, поздно легли. Мы минут на 10 вышли из квартиры позже. И сосед стоит на улице. Геннадий Сергеевич, что-то вы сегодня задержались. Я говорю, вы знаете, да, немножко задержался, но я не опаздываю. Я не опаздываю. Вот я думаю, надо же, соседи. Значит, они знают, во сколько я выхожу. Я сегодня, я выхожу почти в одно и то же время. Я на 10 минут задержался. Вот, и мне Владимир Иванович сделал замечание. А потом выходят мои дети, мы садимся в машину. Я говорю, поехали с нами на собрание, у нас сегодня Пасха. Или праздник какой-то. Нет, Геннадий Сергеевич, я не могу. Конечно, жалко, братья и сестры. Но соседи смотрят. Я слышал, Владимир Николаевич Ухонцев такой привел пример. Одна женщина подошла к молодой паре, вот, которые выходили из своего дома. Они недавно приехали, поселились в этом месте, выходили из дома на богослужение. И подошла соседка и говорит, извините, пожалуйста, я хотела бы с вами познакомиться. Можно? Да, пожалуйста. Говорит, вы можете мне вот на такой вопрос ответить? На какой? Я, говорит, давно наблюдаю за вами. Давно наблюдаю, говорит. Вот вы поселились, люди незнакомые, мы тут давно живем. И вдруг я вот вижу, что вы все время из дома выходите вместе. Вот вы берете свою супругу под руку и куда-то идете. Я, говорит, начал замечать, что вы выходите в одно и то же время. В пятницу, в среду и в воскресенье. Приблизительно я уже знаю, значит, в воскресенье вы в это время выходите, в пятницу вы в это время выходите. И я, говорит, начал себя ловить на мысли, что я в это время всегда подхожу к окну. Всегда, говорит. Это последний, так последнее время было. И, говорит, я к этому привыкл, и мне стало даже интересно смотреть на вас. И вы выходите всегда четко по времени и всегда под руку. Куда вы ходите? Они говорят, пойдемте с нами. Я говорю, пойду. И они привели на богослужение. И она покаялась. Сейчас она член церкви. Братья и сестры, вместе. То есть мы можем быть светом. Братья и сестры, это очень хорошо, когда мы способны вот в общество уходить вместе, на собрание вместе. Одна девочка, которая ушла в мир, мне с такой болью рассказывали родители. Она, когда выросла, она была послушной девочкой. А потом говорит, папа, я ухожу. И вышла за неверующего. Говорит, папа, я не хочу жить, как вы жили с мамой. Какие ваши были взаимоотношения? Я так не хочу. Братья и сестры, она все видела. Мы делаем большую ошибку, братья и сестры, когда мы допускаем в семье нашей недобрые рассуждения друг о друге. Наши дети не должны слышать критики, не должны слышать осуждения в адрес братьев, сестер наших родных, наших близких, наших дядей, наших тетей. Не должны. Братья и сестры, конечно, у меня есть проблемы в семье. Есть какие-то пробелы. Не все я сделал. Я о некоторых вопросах страдаю. Хотя у меня 5 детей уже крещение приняли. Вот и все при церкви, все при мне. Я знаю, они меня любят. Слава Богу. Не знаю, как дальше будет получаться, братья и сестры. Вот. Но я очень рад, что постарался от папы моего, вот, перенять то, чтобы дети не были вовлечены в рассуждения о каких-то сплетнях церковных. Пересудах. Я никогда не слышал, чтобы мой отец осудил хотя бы одного члена церкви. Я всегда удивлялся, как он может людей оправдывать. Даже если он поступил плохо, как он может найти хорошее и сказать о нем, о человеке хорошее. Ни разу я не слышал, братья и сестры. Я думаю, что это тоже одна из причин, что у нас все в семье стали верующими. Мы церковь любили. Вот. Мы все про нее думали только хорошее. Кстати, мы видели много негативного. Но то, что родители отзывались о всех только хорошо, вот это отложило хороший отпечаток. Я знаю людей, которые вне церкви до сих пор, наши сверстники, это родители рассказывали им о всех негативных случаях в церкви. То, другое, третье, там конфликт какой-то в церкви, там разбор какая-то, членское собрание. Они все знали. И, кстати, они нам все рассказывали. А мы удивлялись этому. Мы тоже узнавали со стороны их. Но почему-то на нас это не повлияло. У нас не было негативного отношения к людям. А у них все. Церковь плохая. Там нет святых, там все плохие. Братья и сестры, это воспитание. Это в доме заложили вот эту бомбу замедленного действия, потом взорвалось, и дети пошли. Кто куда? Потому что в церкви столько много плохих людей. Братья и сестры, у нас проявляется, мы собираемся вместе, да, где-то что-то как-то произошло, вот между нами. Не все бывает очень гладко. Бог нас воспитывает. Это иногда нужно, братья и сестры, для нашего воспитания. Но когда это становится достоянием наших невозрожденных детей, и они все это в себя впитывают, братья и сестры, мы их губим. Как им тяжело. Сегодня сколько вот подросшей молодежи, которые с критикой смотрят на служителей, на церковь, на устройство, потому что они так воспитались. Нам этого делать нельзя, братья и сестры, нам надо плакать и молиться. Где есть какое-нибудь устройство, чтобы дети наши научились сострадание, могли молиться, но ни в коем случае не впитывали в себя вот этот негатив. Поэтому дома, братья и сестры, когда мы в кругу нашей семьи, мне кажется, мы должны создавать атмосферу такой доброй, хорошей вот, атмосферы, когда мы можем просто побеседовать, помолиться о чем-то, порассуждать с нашими детьми и ничего не говорить плохого. Может быть, найти даже оправдание для того, о котором они знают, что он поступил плохо. Мне однажды дети говорили, папа, ты всегда их защищаешь. Вот, ты всегда нас обвиняешь. Я говорю, нет, дети, я и вас защищаю. Вот, защищаю. Но когда вот с моим ребенком поступили
не очень хорошо. Такое бывает. Не очень хорошо. То я старался всегда, знаете, как, ну, например, я уже не раз говорил, потому что я это переболел не слабенько. Я проводил большую беседу, вот, и было много родителей, и я как раз говорил о воспитании детей, а у меня-то еще самого мало опыта. И вдруг открывается дверь, и моего сына за ухо вводят прямо вот так вот, все сидят вот, подводят ко мне и ставят около меня за ухо. А он там шалун, мы-то... Ну, знаете, как родители некоторые могут контролировать своих детей, а я не могу, я беседу провожу, да. А там дети начали бегать по молитвенному залу, у нас молитвенный зал большой, да, конечно, их надо было останавливать. Ну, бегала там целая группа, ну, поймали мы его, уже сына пресвитера. Это самое главное. И мне его притащили вот так вот и за ухо поставили передо мной. И вот, знаете, он так вот насупился, сжался весь, такие глаза у него. Вот, и он чувствуется, готов был заплакать. Вот. Ну, мне тоже было не очень легко в этой ситуации овладеть и с собой продолжить беседу, когда мой сынок, ну, я его вывел, говорю, сыночек, тут постоишь, кончится собрание, мы с тобой побеседуем, супруга моя тут запереживала. Потом я узнал все, в чем причина, он бегал, братья и сестры, и вы знаете, какая моя задача была? Я сразу думаю, Господи, как вынуть из сердца моего сына обиду, чтобы притащили за ухо и опозорили пред всеми? Как вынуть обиду? И я несколько лет этим занимался. Братья и сестры, с одной проблемой. Я видел, когда этот брат выходил за кафедру или пел, он очень хорошо поет, как мой сын, сразу же у него такие глаза, знаете, и как он сразу начинает шептать кому-то, критиковать его. И он его критиковал всегда, этого брата. Вы знаете, сейчас уже нет. Они в хороших взаимоотношениях, братья и сестры. И я начал выковыривать из моего сердца вот эту обиду. Я знал, что она, эта обида, она моего сына погубит. Вот. И я к брату остался в хороших отношениях. Но я хочу сказать, так нельзя поступать, братья и сестры. Так нельзя. Если вы когда-нибудь так делаете, вообще мой принцип такой был. Я никогда детей не наказывал своих, чтобы кто-то видел. Я имею горький опыт в этом плане, в прошлом. Если кто-то видит, как дети наказываются, мы раним их сердце, их сознание, и потом им простить это очень тяжело, братья и сестры. Вот эта духовная травма, психологическая травма, вот моральная травма гораздо сильнее, чем физическое наказание. Поэтому это делать нельзя. И даже если кто-то из моих детей подглядывал в комнату, я их сразу же отучил с детского возраста. Подсматривать, как я наказываю, потому что они знают, что сразу же будет порка очень крепкая. Я не позволяю. Наказание должно быть один на один, спокойно, вот, всыпать как положено. Значит, если сын виновен, ну, чтобы это не знали другие. Их это страшно оскорбляет, унижает. Даже маленькие дети, братья и сестры, они этого очень стесняются. А если это видят взрослые, посторонние, братья и сестры, это психологическая травма. Этого делать нельзя. Иногда за уши ловят детей, за чубы их ловят, за шиворот тащат к родителям в молитвенном доме, на улице. Это очень плохо, братья и сестры. Мы травмируем наших детей. И вы знаете, некоторые родители, как правило, начинают своих детей защищать. Между родителями начинается ссора. И я сколько раз был участником, когда примерял родителей, то рубашку там разодрали. Вот, покупаете новую при детях. Это при мне. Нет, пускай его мама новую покупает, он разодрал. А ребенок довольный. А он не меньше виноват. Не меньше, только в драке вот в этой между собой не сцепились, у него рубашка порвалась. А мама претензии к родителям предъявляет, покупайте другую. И дети слушают, братья и сестры, какой ужас. Какой ужас. И родители нисколько не имеют понимания, даже сознания, какую травму они наносят своим детям. И каждый за свою. Как это нельзя делать, братья и сестры? Мы настолько должны быть аккуратны. Подойдите к родителям, побеседуйте без укора, без оскорбления. Ни в коем случае этого делать нельзя. Я как отец знаю, как больно доставать из детей. Вы знаете, я достал, Бог мне помог. Я всегда защищал этого брата. Я говорил, ты знаешь, так вот бывает, сыночек, я его успокаивал. Вот о достоинствах брата говорил. Мне самое главное было, чтобы он не возненавидел брата. Вот. И все прошло, братья и сестры, все прошло. Но если бы я начал сыну своему поддакивать, вот, и я бы потерял своего сына, я думаю. Я бы потерял. А я нет. Вот, я мне иногда, папа, ты, говорит, всегда их оправдываешь. Я говорю, сынок, давайте поищем. Вот, ну, так получилось. Простим, если даже не так произошло. И вы в своей жизни поймете, сколько вы сделаете не так, как должно.
Но самое главное, чтобы у них не закралась кому-то обида, членам церкви, недовольство, негодование какое-то, вражда. Братья и сестры, а я знаю, как это бывает. Знаю, и потом, как детей трудно приобрести. Но я смотрю, часики у нас все бегут, бегут. Братья и сестры, я, наверное, буду уже заканчивать. Вот еще есть вопросы. Николай Степанович, еще есть слово. Что-то он скажет вам. Мы коротко коснулись. Братья и сестры, какие наши должны быть дома? Иисус Христос сказал, пойдите и увидите. Хорошо, когда в наших домах такая открытая, хорошая атмосфера. Приходят друзья, гости, они видят. Вот, кстати, посещать друг друга очень полезно. Вот, например, был Михаил Иванович у нас. Хорик, я говорю, Михаил Иванович, я вас сегодня к себе заберу. Заберу к себе. Ночевать. Вот. Ну, я знаю Михаила Ивановича. Если сейчас я создам атмосферу, он сегодня хорошую беседу с детьми проведет. Ему и говорить не надо. Вот. Я так все так организовал, все. Детей там раз-раз за стол. Так непринужденно. Незабываемая беседа. Понимаете? А он с детьми, а не вопрос ему. Он умеет, братья и сестры, а это скрепляет, это нужно. Пользуйтесь такой возможностью, побеседовать с вашими детьми, не замыкайтесь. У нас должны быть хорошие дружеские взаимоотношения, братья и сестры. Дома наши в какой-то степени должны быть открытыми вот для такого гостеприимства. Вот. Мне очень нравится место, 10 глава Деяний Святых Апостолов. Бог посылает ангела Корнилию, вот, Корнилий говорит, пошли в Иоппию, там гостит Симон, Петр у некого Симона кожевника. И вы знаете, вот я даже целую проповедь однажды сказал на эту тему. Вот. Вот такая фраза. Он гостит, то есть в гостях находится. Великий апостол. Нет, не за кафедрой где-то, не съездом руководит. Он просто гостит в гостях у Симона кожевника. Знаете, при море, морской воздух. Ну, кто в Иоппе был, может быть, знает вот это местечко на берегу Средиземного моря, там атмосфера прекрасная. Петр там находился, что он делал? Он гостил. Братья и сестры, непринужденная беседа. Чай пьют, беседуют между собой, дети вокруг подключаются. И вот этим создается определенный уклад. Определенный уклад. Я знаю одну семью, заходит взрослый, мы до лета, допустим, захожу с братьями. Родители только глянули на детей, они... как воробьи. Все по своим комнатам, ни в коем случае, тут только взрослые. Вот мы отбеседовали все свое, ушли, потом дети появились там, где-то, когда ушли взрослые. А детям иногда просто нужно, братья и сестры. Конечно, родители и служители должны бодрствовать, чтобы лишнее не говорить. Но как им нужно побыть иногда в обществе взрослых и послушать. И, кстати, они это дети любят. Любят. Я и такие вещи иногда... использую вот для, в своей практике, чтобы дети побыли, а не послушали, не среди взрослых понаходились. Нет, не всегда, конечно, но это нужно. Если есть такая возможность призвать опытного служителя в ваш дом, так непринужденно, не так, как мне однажды тут у вас в Германии. Вот, хотя я провел беседу, мне один брат говорит, Геннадий, обязательно не проедь в мой дом, я говорю, я буду приезжать, но очень поздно. Он говорит, в любое время, но ты должен быть в моем доме. И я приехал где-то в 1:00 ночи, тут у вас в Германии. Я приехал, все дети спали. И он их всех сверху согнал. Вот так посадил, а они у него один за другим, около 10. Вот. От маленького до большого. И они сидят, братья и сестры, и вот смотрят на меня с сонными глазами. А я взмолился, думаю, Господи, что я сейчас буду вот этому спящему царству говорить? Вот. Им совершенно не до беседы. Их просто поднял отец жесткой рукой, согнал всех вниз и посадил передо мной. И говорит, Геннадий Сергеевич сейчас будет с вами беседовать. Мне было нелегко, братья и сестры. Правда, я их немножко расшевелил. Ну, я думаю, хорошее рвение, но не совсем вовремя. Братья и сестры, ну, в общем-то, пользоваться надо иногда. Возможность, когда братья побеседовать с детьми, это бывает полезно. Вот. Полезно. Ну, хорошо, я, наверное, на этом остановлюсь, потому что есть вопросы-ответы, Николай Степанович будет отвечать на вопросы. Вот, мы с вами помолимся. Я тему, наверное, не закончил еще. Братья и сестры, коротко повторю, мы беседовали о том, что у нас должен быть дом. Не то, что хоромы хорошие, а дом устроенный, вот, дом уютный, где должна быть атмосфера любви, взаимопонимания, и дети должны это видеть. Вот, ну, кое-что они знать не должны, братья и сестры, надо должны быть закрытые двери. Помоги нам, Господь, вот, как написано, будьте вместе. Начинается в нашей личной комнатке, в доме, на улице и в церкви. Будьте вместе. Кстати, братья и сестры, у меня бывают такие случаи, ну, когда я дома бываю, говорю: Нина, поехали, побудем с тобой вместе, я тебя свожу в магазин, моя инициатива, мы просто побудем вместе. И я понял, как это нужно. Уделить жене внимание, чтобы мы только вдвоем остались. Ну, мне уже позволяет возраст, и моя семья уже, дети у меня подросли, позволяет. Ну, тем более мама Нинина живет со мной, мы можем оставить малышей. Вот, и мы едем вместе, иногда целый день. Я ее сводил в одно место, в другое, мы побыли, она говорит: как хорошо, Гена, мы с тобой сегодня целый день провели вместе. Братья и сестры, это тоже нужно. Я хотел бы мужьям посоветовать. Вот, уделять своим супругам должное внимание и побыть вместе. Помоги в этом, Господь. Аминь. Помолимся, братья и сестры.